13. Я вернулся домой почти в 2 часа ночи и уже собирался нырнуть в парадное, когда заметил свет в книжной лавке. Слабое свечение, пробивавшееся из-за занавески, отделявшей подсобное помещение. Я вошел через черный ход из вестибюля и нашел отца за письменным столом. Впервые в жизни я увидел, как он курит, причем с удовольствием. Перед ним на столе лежал распечатанный конверт и россыпь исписанных четвертушек бумаги. Подвинув стул к столу, я сел напротив отца. Отец молча взирал на меня с непроницаемым выражением на лице. «Хорошие новости?» — спросил я, указывая на письмо. Отец протянул его мне.
«Пишет твоя тетя Лаура из Неаполя».
«У меня есть тетя в Неаполе?»
«Сестра твоей матери. Она уехала в Италию со всей семьей в тот год, когда ты родился».
Я равнодушно кивнул. Тетю я не помнил и слышал о ней лишь краем уха в разговоре чужих мне людей, собравшихся на похоронах матери много лет назад. Никого из них я с тех пор ни разу не видел.
Она сообщает, что ее дочь едет учиться в Барселону и спрашивает, может ли девушка пожить у нас некоторое время. Ее зовут Софией.
«Впервые о ней слышу», — сказал я.
«Я тоже».
Мысль о том, что отец поселит в своей квартире незнакомую барышню, показалась мне невероятной.
«И что ты ответишь?»
Отец меланхолично пожал плечами.
«Не знаю, но что-то ответить надо».
Почти целую минуту мы молчали, переглядываясь и не осмеливаясь коснуться темы, которая действительно занимала нас в отличие от визита итальянской племянницы.
«Догадываюсь, что ты провел время с Фермином», — промолвил после паузы отец.
Я кивнул. «Мы ходили ужинать в Кан-Льюис. Фермин готов был слопать даже салфетки. В ресторане я встретил профессора Альбукерки, который там тоже ужинал. Я ему сказал, что пора бы ему заглянуть к нам». Я говорил ерунду, и звук собственного голоса отдавался в моих ушах обвиняющим эхом. Отец пристально наблюдал за мной.
«Фермин признался тебе, что с ним?»
«Думаю, дело в расстроенных нервах. Из-за свадьбы и кучи хлопот, которые нужны ему, как прошлогодний снег».
«Правда?»
«Искусный лжец знает, что самая убедительная ложь — это правда, из которой изъяты ключевые моменты». «Ладно, он рассказывал мне истории из своего прошлого, о том, как сидел в тюрьме и все такое».
«Тогда, полагаю, он наверняка упоминал адвоката Брионса. Что Фермин тебе о нем рассказал?»
Я не знал, что в точности знал или подозревал отец, и потому решил проявить осторожность. Фермин признался, что находился в заключении в крепости Монжуик, и ему удалось бежать с помощью человека по имени Давид Мартин, с которым ты, кажется, был знаком. Отец долго не говорил ни слова.
«Никто не осмеливался сказать мне это в лицо, но знаю, что некоторые люди верили тогда и верят до сих пор, что твоя мать любила Мартина», — произнес он с бесконечно грустной улыбкой. Я понял, что он и сам в это верил.
Отец имел привычку утрированно улыбаться, когда хотелось завыть.
«Твоя мать была хорошей женщиной и верной женой. Мне не хотелось бы, чтобы ты подумал о ней превратно из-за того, что мог тебе рассказать Фермин. Он ее не знал, а я знал».
«Фермин не делал подобных намеков», — солгал я. «Он сказал лишь, что маму и Мартина связывала дружба, и она пыталась вызволить его из тюрьмы, наняв адвоката Брионса».
«Полагаю, он также упоминал еще об одном человеке. О Вальсе».
Я замялся, не решаясь подтвердить догадку отца. Он заметил замешательство в моих глазах и покачал головой.
«Твоя мать скончалась от холеры, Даниэль. Не понимаю, зачем, но Брианс попытался обвинить того человека, чиновника, одержимого манией величия, в преступлении, не имея для этого ни оснований, ни малейших доказательств».
Я ничего не сказал.
«Выброси крамольные мысли из головы. Я хочу, чтобы ты мне пообещал, что перестанешь об этом думать».
Я по-прежнему молчал, задаваясь вопросом, правда ли отец столь наивен, как кажется, или боль потери ослепила его и побудила искать спасение в малодушии выживших. Я вспомнил пылкую речь Фермина и сказал себе, что никто, и я в том числе, не вправе осуждать его.
«Обещай, что не наделаешь глупостей и не начнешь искать того человека», — не отступал отец.
Я обреченно кивнул. Он схватил меня за руку.
«Поклянись памятью матери».
Мое лицо свело болезненная судорога, и, сам того не ожидая, я стиснул зубы с такой силой, что чуть не раскрошил их. Я отвернулся, но отец не отпускал меня. Я посмотрел ему в глаза, все еще надеясь, что смогу солгать ему.
«Клянусь памятью мамы, что пока ты жив, я ничего не стану предпринимать».
«Я не этого хотел. Другого обещания я дать не могу».
Отец взялся за голову и глубоко вздохнул. «В ночь, когда твоя мать умерла наверху, у нас дома,
я помню превосходно.
Тебе исполнилось 5 лет.
4 года и 6 месяцев.
В ту ночь Исабелла просила меня никогда не рассказывать тебе о прошлом, о том, что случилось. Она считала, что так будет лучше».
Я впервые слышал, как отец назвал маму крестным именем.
«Я все знаю, папа».
Он снова заглянул мне в глаза.
«Прости», — пробормотал он.
Я выдержал взгляд отца, который иногда словно старел на глазах, увидев меня, когда оживала его память. Я бросился к нему и молча обнял. Он горячо прижал меня к своей груди и разрыдался. И как только он заплакал, боль и гнев, много лет таившиеся в его душе, хлынули потоком, словно кровь из раны. А ко мне вдруг пришло понимание, на грани догадки или невнятного озарения, что медленно, но необратимо, мой отец умирал.